История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я Николай Стариков. В эфире программа «Наследие». Сегодня в Вашингтоне тех, кого мы не будем поздравлять с 75-летием НАТО. И даже долголетия мы им желать, собственно говоря, не будем. А для нас это с вами повод вспомнить, как эти страны, которые когда-то были нашими союзниками, вели тогда в отношении России и Советского Союза, как они ведут сейчас в отношении нас. Ну, в общем, наследие здесь с таким очень своеобразным смыслом. Но прежде чем представить сегодняшнего гостя, я хотел напомнить вам, дорогие друзья, смс-портал для связи — это +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Прямой эфир. Мы ждем ваши звонки. 8 495 7373 948. Ну и вы можете смотреть трансляцию нашей программы на телеграм-канале «Радио говорит МСК», а также на YouTube-канале «Говорит Москва». Итак, сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, Игорь Сергеевич Шишкин, историк, эксперт Института стран СНГ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Игорь Сергеевич. Сегодня я хотел бы поговорить об теме, которую, наверное, знают не все наши уважаемые радиослушатели, но который, на мой взгляд, прямо пересекается, в том числе и с сегодняшним вот этим псевдопраздником НАТО. А именно, операция «Немыслимая». Вот, дорогие друзья, я, прежде чем передать слово Игорю Сергеевичу, хочу сказать, что когда Уинстон Черчилль придумывал название для операции британской армии против своих действующих союзников, то есть против нас, он даже название дал такое, которое, ну, как бы невероятное, немыслимое. Помыслить об этом невозможно. В конце, еще не законченной Второй мировой войне, начать войну против Советского Союза. 1 июля 1945 года по планам британского командования вот этой операции «Немыслимая» должен был быть нанесен предательский удар в спину Красной Армии. Игорь Сергеевич, хотел бы спросить, почему Уинстон Черчилль отдал приказ разработать этот самый план «Немыслимая», ну, когда, собственно говоря, еще не закончилась Вторая мировая война, и у нас действовал союзный договор с Великобританией?
Вы знаете, ничего удивительного в этом нет. И самое главное, что вот мы до сих пор поражаемся. Как же это так? Предательский удар в спину. Да нет там такого миропонимания. Мы были противниками Великобритании. Мы были противниками Соединенных Штатов. Просто-напросто они были вынуждены в этот период стать нашими союзниками. Ради своих жизненных интересов. Но от этого они не стали нашими друзьями. Вот мы все время как-то представляем Вторую мировую войну в этом пропагандистском штампе. Борьба сил добра против сил зла. И в рамках этого штампа действительно, ну как это так? Сейчас вы союзники, силы добра, и вдруг друг против друга идете воевать. Да еще там же предполагалось привлечь недобитых немцев.
Игорь Сергеевич, я попросил вас чуть-чуть поподробнее сейчас рассказать о самом плане операции «Немыслимая», потому что, ну, даты вот я сейчас назову. Черчилль отдал приказ разрабатывать этот план 12 апреля, ну, говорят, начало апреля, в основном указывают на дату 12 апреля 1945 года. Чтобы было понятно по привязке ко времени, 13 апреля 1945 года советская армия взяла штурмом Вену, а 16 апреля 1945 года, то есть 4 дня через начало вот этой подготовки, Красная армия начала штурм Берлина. Собственно говоря, в начале мая Берлин капитулировал 9 мая, но эту дату, я уверен, все наши уважаемые радиослушатели знают, поэтому 12 апреля — это примерно за месяц до окончания, ну, грубо говоря, разгрома Германии. Черчилль отдает приказ разработать план, в котором что?
В этом плане предусматривалось, что 1 июля Объединенные англо-американские войска наносят два очень мощных удара по советской армии. При этом они используют немецкие дивизии, которые они были вынуждены, кстати, под давлением Советского Союза разоружить. Но они как раз с апреля месяца старались эти дивизии не разоружать. Они их, дивизии, как бы сдавались в плен, но не разоружались.
Более того, там были британские инструкторы.
Да, совершенно верно. Советский Союз заставил их разоружить, но они не были расформированы. Так вот, эти дивизии заново вооружались бы тем же самым немецким оружием и принимали участие в войне против Советского Союза. Одновременно предполагалось поднять восстание на территории Польши. Выходит на поля борьбы тогда армия Краева. Плюс они еще надеялись, что, может быть, удастся и войско польское спровоцировать на удар против советской армии. Это тоже была надежда. Но главное, конечно, армия Краева, которая должна была перерезать линии коммуникации, соединяющие советские войска, находящиеся в Германии, в Австрии, с Советским Союзом, чтобы не было пополнения, не было снабжения и так далее.
Ну, то есть, грубо говоря, речь шла о разгроме контингента Красной Армии, который освободил только что Европу от гитлеровской Германии.
Да, совершенно верно. Так вот, все же давайте вернемся к тому, что за этим стояло. Вот для того, чтобы это понять, нам нужно действительно отрешиться от представления, что всех союзников сплотила борьба с абсолютным злом, с фашизмом, с нацизмом. И вот ради этого они все стали в один из строй. Но если так считать, то нужно задаться вопросом. А когда же Англия и Соединенные Штаты решили, что нацизм, фашизм – это враг? Тогда, когда помогли прийти Гитлеру к власти, когда не дали Франции расправиться с Третьим Рейхом, еще только нарождающимся Третьим Рейхом, а во время Рурского кризиса.
Но когда у Гитлера еще нет,
да,
армии.
Совершенно верно. Когда та же Британия заключала с ними военно-морское соглашение, по которому, как писал сам Черчилль, передавалась власть над Балтикой, над Балтийским морем, германскому флоту. А против кого они это собирались там воевать на Балтике, немцы? Кому это они делали?
А кого англосаксы все время отправляют воевать против нас?
Совершенно верно.
За последнее время.
Совершенно верно. Поэтому нужно все же признать, что Вторая мировая война, как и Первая мировая война, это была схватка империалистических хищников за то, кто будет гегемоном в западном мире и кому достанется львиная доля от колониального ограбления мира. Первая мировая война – это Британская империя и Германия. Вторая мировая – это Соединенные Штаты, Британская империя та же и Германия. Только там был Второй Рейх, здесь Третий.
Ну, я с вами, конечно, абсолютно согласен. Добавил бы чуть-чуть, что Гитлер был приведен вместе с нацистами к власти для того, чтобы создать мощный кулак и, по сути, повторить Первую мировую войну, когда немцы и русские взаимоуничтожили друг друга, но в каком-то новом уже идеологическом варианте. Именно поэтому в Советском Союзе коммунистическая партия, Сталин, большевики, нужно привести к власти Германии политических антагонистов. И вот нацистов в этом смысле и воспитывают. Ну, вы говорите, когда Англия могла понять, что Гитлер – это зло? Ну, 3 сентября 1939 года, когда Великобритания и Франция объявили войну в Германии. То есть, ну, привели к власти Гитлера. Ну, как говорится, ошиблись, да? Но вот Гитлер уже начал действовать в какой-то своей парадигме. Почему же к концу борьбы с Гитлером они готовы воевать с нами? Нет. Вопрос, который хотел бы получить ответ.
Не согласен с вами. Дело в том, что 3 сентября, когда они вынужденно, подчеркиваю, вынужденно объявили войну Германии, им пришлось это сделать из-за товарища Сталина. Потому что товарищ Сталин пактом Молотова-Риббентропа пустил под откос британский план Второй мировой войны, который как раз и подразумевал, что Германия отправляется туда, на восток, русские с немцами друг друга уничтожают, а того, кто победит, чуть живого, добьет Франция, союзница Британии.
Ну, то есть они хотели остаться в стороне.
Совершенно верно.
И это наследие, мысли англосаксонской военной и политической мы видим сейчас, когда собирается НАТО, все время машет морковкой перед носом Украины, говорит о том, что Украина обязательно будет членом НАТО, говорят это уже десятилетиями. Их задача остаться в стороне от войны, но война им нужна по многим причинам. Им нужно ссорить русских между собой, им нужен конфликт в центре Европы, им нужен повод для увеличения военных бюджетов стран НАТО, им нужен повод для того, чтобы создать спрос на американское оружие, им нужен повод для того, чтобы прервать строительство единой безопасной Евразии, о чем говорит наш президент, от Китая до Лиссабона. Много, много что им нужно, но им обязательно нужна война. Вот и тогда... Тогда англосаксы тоже были заинтересованы в войне. Просто сценарий войны пошел несколько по иному пути.
Но... Он не сам по себе пошел. Ну, это да. Советский Союз его пустил по иному пути. И вот тут они оказались в ситуации, когда они в состоянии войны с Германией, а Германия не в состоянии войны с Советским Союзом. И отсюда та самая странная война. Объявили, но воевать-то они не стали. Нам сейчас рассказывают о том, что у них силёнок не было, еще что-то. Но давайте вспомним, что именно в это время, 1939-1940 год, Британия и Франция, тогда еще живая Франция, пытались вместе с Германией перевести эту войну в единый крестовый поход против Советского Союза. Знаменитая операция «Копье» на юге. Это удар по Баку, по Грозному.
То есть удар по советской нефти, по
совершенно сути. Верно. И это преподносится везде и всюду, что якобы они это хотели сделать, чтобы лишить Германию, с которой они в состоянии войны, поставок нефти и прочее. Львиная доля поставок нефти Германии шла из Румынии. А от Советского Союза шла ничтожная доля. Но по Румынии начали... удар никто не собирался наносить.
Игорь Сергеевич, я хотел сейчас... все-таки вернуться к плану немыслимое, то есть 45-й год, потому что история Второй мировой войны и Великой Отечественной, она бесконечно интересна, но просто в рамках одной программы мы не успеем ее обсудить. Вот смотрите, итак, в апреле 1945 года Черчилль отдает приказ британскому генштабу разработать план удара по Советскому Союзу. Его общие контуры вы прекрасно сейчас обрисовали. Примерно 22 мая план уже готов. За 4 дня до этого некий источник сообщает советской разведке, и 18 мая военный атташе из Берлина, наш советский, сообщает о том, что вот такой план имеется. План этот никогда не был реализован. Это не стало реальностью, вот эта операция немыслимая. И поэтому сегодня какой-нибудь либерал, который нас слушает, скажет, ну, это вот все выдумки, вот этого не случилось. Поэтому вопрос, почему операция немыслимая не была реализована Черчиллем 1 июля 1945 года?
Я уходил в 1939 год только для того, чтобы показать, что это была последовательная линия. То, что не удалось в 1939 году устроить общеевропейскую войну против Советского Союза, Черчилль попытался организовать уже в 1945 году. А подход, в принципе, был тот же самый. Это раз. Второе. По поводу того, что эта операция... Да, у нас очень любят говорить, что и название немыслимое, и вообще это все бред сумасшедшего, что мало ли какие планы разрабатываются, поэтому... обвинять в чем-то Соединенное Королевство ни в коем случае нельзя. Но здесь я хочу напомнить несколько вещей. Опять-таки, почему это ни в коей мере не пустая формальность, хоть это не было реализовано. Да, действительно, все генеральные штабы разрабатывают планы на все случаи жизни. Вплоть, наверное, до прилета инопланетян. Это верно. Но... здесь ситуация иная. Этот план разрабатывался по прямому приказу премьер-министра Черчилля. Это не была вот та самая рутинная работа на все случаи жизни, чтобы мало ли что произошло, а у нас в загашнике лежит. Это высшее военно-политическое руководство потребовало создать этот план. Второе, что очень важно. Господин Черчилль был ас из асов в области военной стратегии. Он не был... такой экзальтированной девицей нервной, которая под влиянием какой-то сиюминутной ситуации сказала, а ну срочно готовьте планы.
А то русские возьмут, да, Берлин
сейчас. Совершенно, да? Верно. Черчилль был очень жесткий и очень прагматичный стратег. И третье, повторяю, что к этому плану была очень большая предыстория. Придется снова все же вернуться, только уже 18-й год. Когда закончилась Первая мировая война, господин Черчилль тогда обратился, он не был тогда премьер-министром, обратился к премьер-министру Ллойд Джорджу с предложением нанести окончательное поражение России с помощью немцев. Он так и писал в этом письме, что оккупация, занятие России, бывшей Российской империи – это главная стратегическая задача. Выполнить ее мы можем только руками немцев. Поэтому наша задача – накормить немцев, вооружить немцев и отправить их на восток. 18-й год.
Ну, то есть, все очень последовательно.
Это прямо вот тот самый план «Немыслимое». Берем немцев, потому что ясно, что
чужими руками потом
погибать
что
должны были немцы, в первую очередь, а не англичане, и снова бросаем их на восток против Советского Союза. Вот о чем шла речь. И еще один момент, когда говорят о том, что это же действительно бред, ну, нельзя было Советский Союз разгромить вот таким ударом. Это действительно так. Но задача-то Черчилля была не в том, чтобы молниеносным ударом разгромить Советский Союз. Его задача была столкнуть Соединенные Штаты и Советский Союз в длительной, изматывающей друг друга кровопролитной войне. Он провоцировал как раз весной 1945 года советско-американскую войну, потому что именно Америка по итогам Второй мировой войны выходила как главный гегемон западного мира. Британскую империю списывали со счетов.
Дорогие друзья, вот сейчас Игорь Сергеевич Шишкин, наш уважаемый гость, сказал очень интересную и важную мысль, которую я не могу не прокомментировать и не добавить. И к ней какой интересной информации. Итак, начало апреля. Черчилль отдает приказ разработать операцию удара по Советскому Союзу. Примерно в это время в финальную стадию входит подготовка ядерного оружия у Соединенных Штатов Америки, которое в августе, ну, то есть буквально через несколько месяцев, будет применено против Японии. Этот факт тоже надо помнить. Далее, 12 апреля 1945 года при загадочных обстоятельствах скоропостижно скончался президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт, который хотел налаживать хорошие отношения с Советским Союзом. И сегодня это, ну, прямо, что называется, с высоких эфиров нашей страны прямо говорят о том, что Черчилль, когда подталкивал к войне с Советским Союзом Соединенные Штаты Америки, исходил из того, что в Америке будет другой президент, и что смерть Рузвельта вовсе не вызвана естественными причинами, а он был отравлен. Давайте и это еще добавим. Ну, а для того, чтобы мы с вами поняли, насколько коварен был Черчилль, я еще один факт вам скажу, дорогие друзья. Дело в том, что в начале апреля 1945 года в Советский Союз с визитом приехала жена Черчилля, Клементина Черчилль, и находилась она в Советском Союзе полтора месяца. Историки ломают голову, не могут понять, что она делала полтора месяца в Советском Союзе. А она, надо сказать, создала фонд помощи Советскому Союзу, собирала деньги, присылала много хорошего и помощь оказывала. И приезд ее в Советский Союз означал инспекцию строительства госпиталя на британские деньги. Ее наградил Сталин потом орденом Трудового Красного Знамени. Но если вы подумаете, что Черчиллю была неинтересна его жена, и он готов был ее как-то под ядерный удар поставить, то вы все-таки недооцениваете этого британского политика. Клементина Черчилль уехала в мае 1945 года из Советского Союза. Но согласитесь, когда жена премьер-министр Великобритании приезжает с гуманитарной миссией, встречается со Сталином, несколько раз встречается, ее награждают. Ну, какая тут может быть война? Ну, что вы, это же бред какой-то, это немыслимое. То есть, на мой взгляд, приезд Клементины Черчилль — это была операция отвлечения внимания. Именно поэтому у нее такая долгая программа. Она была в Ленинграде, она была в Ростове, она была в Крыму. Объездила практически всю страну, и она должна была успокоить советское руководство о том, что, ну, прекрасные отношения, Британия смотрит в будущее мирное. И, в общем, мир, дружба, жвачка, как говорили во времена моего детства. Так что очень коварные планы вынашивали британцы. Ну, а мы сейчас с очень простым планом должны прерваться ненадолго и очень скоро вернемся. Нет, еще... А, нет, прошу, да, прошу прощения, дорогие друзья. Игорь Сергеевич, я хотел вот что спросить. Скажите, пожалуйста, вы согласны с моей оценкой, что приезд жены Черчилля — это была такая операция прикрытия?
Конечно, это была операция прикрытия, причем блестящая операция прикрытия. Она действительно создавала иллюзию, что мы строим и на дальнейшую перспективу союзнические отношения. И еще один момент, с чем я совершенно согласен, это то, что вы увязали операцию немыслимую со смертью Рузвельта, потому что это не случайное совпадение.
Так она приехала практически в то же самое время. И Рузвельт умирает, но хорошие отношения с англосаксами, вот они в виде жены Черчилля приехали, да?
Да, совершенно верно. А главное, что Черчилль видел, что Сталин и Рузвельт нашли общий язык. И причем одной из основ этого общего языка было то, что и тот, и другой ставили крест на Британской империи. И СССР был заинтересован в ликвидации Британской империи, и Соединенные Штаты были заинтересованы Британской империей. Мы не были друзьями с Соединенными Штатами, там противоречий было более чем достаточно. Но вот на этом пункте сходились смерть Рузвельта, приход Трумана, и здесь перед Черчиллем открывается окно возможностей. Неопытный новый президент, как он думал, неопытный, помешанный на антисоветчине, антикоммунизме, а это тоже не всем было известно. И вот тут он пытается его спровоцировать. Помните, Гитлер, когда узнал о смерти Рузвельта, сказал, что это чудо, которое может спасти Германию.
Да, и надо шампанское открывать.
Да. Но Гитлер мог только надеяться на чудо. А для Черчилля это было такое же чудо, если только он не участвовал в заговоре по ликвидации Рузвельта, естественно. Но оно открывало возможность спровоцировать советско-американскую войну для того, чтобы Британия оказалась третьим радующимся, для того, чтобы эти два колосса истребили друг друга. И то произошло, что не произошло в 1939-м, когда немцы и русские должны были друг друга уничтожать, а потом весь мир должен был достаться британцам. Здесь должны были американцы и русские друг друга уничтожать, а британцы потом бы стали во главе всего мира.
Ну, в общем, очень тонкую вел игру премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Ну, и добавляя в копилку фактов по поводу операции «Немыслимое», вы упомянули операцию «Копье», подготовленную в 1939-1940 году британцами и французами. Удар по советским нефтяным месторождениям. Это Баку, Грозный. Вот в этом
регионе. И высадка на севере.
Да. Так вот, одной из частью операции «Немыслимое» был удар по советским нефтяным месторождениям. То есть, собственно говоря, достали ту самую папочку, о которой вы сказали, подготовленную в 1939-1940 году, положили, сдули пыль и вписали ее в план «Немыслимое». Так что, в принципе, все готовили очень и очень серьезно. Ну, дорогие друзья, сейчас мы с вами через некоторое время прервемся. Я хотел напомнить вам телефон для СМС-портала +7 925 48 94 8. Ну и, конечно, мы ждем ваших звонков в прямой эфир. С удовольствием обсудим с вами операцию «Немыслимое», как она соотносится с сегодняшней позицией НАТО и тех, кого мы тогда называли своими союзниками. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Звоните, пожалуйста. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся, чтобы вспомнить, когда действительно во время Второй мировой войны Великобритания в реальности наносила военный удар по своим союзникам. Так что вернемся ненадолго, будет очень интересно.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Добрый день, мы вернулись, дорогие друзья. Это программа «Наследие». Я Николай Стариков. У нас в гостях Игорь Сергеевич Шишкин, прошу прощения, историк, эксперт Института стран СНГ. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, хотел вам задать вопрос, который звучит следующим образом. Есть ли что-то немыслимое для сегодняшнего НАТО? Почему мы используем именно это слово? Потому что сегодня говорим об операции «Немыслимое», которую по распоряжению, личному распоряжению премьера Великобритании Уинстона Черчилля, британские военные готовили в апреле-мае 1945 года. Вот Есть ли что-то немыслимое для сегодняшнего НАТО, которое отмечает 75 лет? Надеюсь, что до 90 или 80 или 79 оно, собственно говоря, не дотянет. И напомню вам телефон прямого эфира, по которому мы ждем вашего мнения. 8-495-7373-94-8. Игорь Сергеевич, прежде чем уйти на наш перерыв, я анонсировал реальный факт, да, когда Британия во время Второй мировой войны нанесла удар по своим союзникам. Вот когда это было, при каких обстоятельствах?
Но это было во Франции. Это был удар по французскому флоту. Как только Франция была разгромлена...
Это лето 1940
года. Да, совершенно верно. Возникла опасность того, что французский флот окажется в руках у немцев. И тогда резко изменится баланс сил на море. Что оставалось делать Британии? Можно, конечно, тут возмущаться, говорить, что это коварно, что это нехорошо. Черчилль, не моргнув глазом, отдал приказ нанести удар по союзникам. Еще вот вместе вчера плечом к плечу сражались с немцами, нанести удар и уничтожить французский флот.
Ну, то есть по датам, да, по датам, дорогие друзья, это выглядело следующим образом. Капитуляцию, дату капитуляции Франции во Второй мировой войне очень легко запомнить. Это 22 июня, но только 1940 года. Франция капитулирует, и в начале июля, примерно менее чем через две недели, британский флот подходит к портам, в которых стоят французские боевые корабли.
Предъявляет ультиматум.
Предъявляет им немедленный ультиматум. Ультиматум следующий. Либо перейти на нашу сторону, то есть уйти с нами, либо затопить корабли. Или мы открываем огонь. На все про все час. После чего британские корабли начинают расстреливать не готовые к бою французский флот своих, можно сказать, фактически действующих союзников прямо в порту. Гибнут тысячи французских моряков. Эту историю, конечно, не любят сейчас доставать либеральные историки, потому что она показывает беспощадность Британии, готовой на все в борьбе за выживание. И поэтому, когда мы рассматриваем операцию немыслимая, когда мы говорим о том, что, собственно говоря, это было запланировано, мы должны понимать, что они уже это делали. Но я так понимаю, что у нас есть звонок. Да, Игорь Сергеевич, прошу вас, сейчас примем звонок.
Алло. Николай, день добрый, вечер добрый, это Леонид, говорит Москва.
Да, здравствуйте.
Николай, огромная благодарность вам за эту тему, очень рад слышать вас на радио, и поблагодарить хочу вас за приглашенного гостя, и эта тема, которую вы подняли, она настолько животрепещущая, я, допустим, не знал об этих фактах. Огромная благодарность, продолжайте.
Леонид, вам спасибо, но прежде чем вы, пожалуйста, ответьте на тот вопрос, который мы попросили уже вас ответить. Скажите, пожалуйста, есть ли что-то немыслимое для сегодняшнего НАТО? Ну, вот, дорогие друзья, ну, вопрос остается. Пожалуйста, звоните 8-495-7373-94-8. Игорь Сергеевич, ну, а мы, собственно говоря, продолжаем. То есть Британия обстреляла своих союзников. И вот пишет один из наших уважаемых слушателей, где можно прочитать про эту операцию. Ну, во-первых, если вы наберете в поисковике название операции «немыслимое», вы получите полное представление об этой операции, достаточно кратко и, хочу сказать, очень близко к историческому контексту, потому что здесь еще англосаксы ничего не фальсифицировали. Они просто не пишут про эту операцию, потому что объяснить ее подготовку невозможно. Им легче говорить, что это, собственно говоря, не существует. Но у нас еще один звонок. Пожалуйста.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич, меня зовут.
Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаем вас.
Вы так докладывали об операции немыслимые, как будто британские военные не докладывали своему руководству о невозможности его исполнения. Потом руководство СССР разве не знало о плане немыслимой? Знало. А эти планируют... Вот связь-то какая с современностью? Они делают, разрабатывают планы, планы, которые к их цели никогда не приведили и не приведут. В то время разность-то в силах, силы средств СССР разве располагала к тому, что они одержат победу? Нет. А сейчас то, что они планы делают против СССР, одержать стратегическую победу там и так далее. Это что? Что этот план можно реализовать с нашими сейчас возможностями военной силы, там экономикой и всем прочим? Нет, нельзя.
Ну, так, спасибо за вашу точку зрения. По сути, нашего Игорь Сергеевич, по сути, наш уважаемый радиослушатель сказал, что Британия такие не кремлевские, а какие там кембриджские, да, мечтатели, которые выдумывают планы, не имеющие общего с реальной действительностью. Странно, что эта империя просуществовала столько времени и до сих пор, в общем, достаточно сильна.
Ну, во-первых, эта империя, если мне не изменяет память, после Первой мировой войны контролировала 20% суши, при том, что она контролировала все моря и океаны, и собирала дань с каждого четвертого жителя планеты. Ну, такая вот беззубая, вечно что-то неправильно планирующая империя.
Наверное, все по ошибке делали.
Да, во-вторых, я уже говорил, что целью было не разгром Советского Союза. Там все прекрасно понимали, Черчилль не был наивным мечтателем. Он понимал, что разгромить Советский Союз одним ударом невозможно. Ему важно было втравить Соединенные Штаты и Советский Союз в кровопролитную, изматывающую друг друга войну. Вот вы приводили пример с французами. Этот пример показывает наглядно, что принцип, что у Британии нет вечных врагов и нет вечных союзников, а есть вечные интересы. Этим Британия всегда руководствовалась. Сегодня он союзник только потому, что он выгоден для достижения британских интересов. Завтра будем воевать против него. Черчилль в 40-м году, нет, в 36-м, извините, в 36-м году, выступая на встрече с избирателями, четко и ясно сформулировал принцип британской политики. Он сказал: мы всегда будем против той державы, которая может контролировать континентальную Европу. И неважно, как эта держава называется. Сейчас мы, по всей видимости, будем против Германии, он говорил. Но если ситуация изменится, мы с таким же успехом будем против Франции.
Давайте другими словами скажем то же самое. Нет никаких принципов, которые удерживают англосаксов от каких-то шагов. Вот это нельзя, потому что единственный принцип – выгодно-невыгодно. И поэтому, когда сейчас речь заходит, к сожалению, там, о возможности обмена ядерными ударами, конечно, вот такое развитие событий им точно не улыбается. Они не против ядерной войны на территории Европы, и тем более уж на территории Украины. Главное, чтобы они в этой ядерной войне никоим образом не были участниками, потому что иначе они гибнут, Китай остается, и такая геополитика им точно не нужна. Хотел прочитать одно из сообщений наших уважаемых радиослушателей. Алекс Вин пишет: оказывается, редкостные мерзавцы эти европейцы. Спасибо за передачу. Ну, Алекс, мне кажется, что вы и без нашей передачи должны были это, как говорится, уже точно заметить. Но если мы вам что-то показали из того, что вы не знали, то для нас это с Игорем Сергеевичем точно очень приятно. Игорь Сергеевич, не мог не задать вам один вопрос, который написали мне сегодня читатели моего телеграм-канала, на который, кстати, дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, Instarikov.ru. Итак, звучит он следующим образом. В сентябре, а именно 7 сентября 1945 года, в Берлине прошел Парад Победы. Да, дорогие друзья, вот 24 июня 1945 он прошел в Москве, а 7 сентября того же года он прошел в Берлине. И там были не только мы, там проходили и наши союзники. Но они постарались, в общем, это как-то так парад превратить в парадик, не прислали ведущих своих руководителей армии, но для нас это все равно Парад Победы. И на этом параде Советский Союз продемонстрировал новейший танк «Иосиф Сталин-3» и «С-3». Этот танк был запущен в серию в мае 1945 года, поэтому в боевых действиях он вообще не участвовал. И вот вопрос вот как звучит. Какую роль сыграл проход вот этих 50 новых свежесделанных красавцев по полуразрушенному Берлину в сентябре 1945 года, если от плана немыслимое Черчилль-то уже отказался, или были еще какие-то у него планы?
От того, что Черчилль отказался, а Черчилля к тому моменту уже не было в кресле премьера...
Совершенно верно, да.
Ничего не менялось. Все равно противник оставался прежним, и Соединенные Штаты, они не пошли на поводу у Черчилля, нужно отдать должное, Труман не купился на провокацию Черчилля, не дал добро на начало операции, но в первую очередь это происходило потому, что Соединенным Штатам жизненно необходима была помощь Советского Союза против Японии. Япония разгромлена, все, теперь точно так же, как Британии тогда была нужна, нужен разгром Советского Союза и вот эта война, теперь уже Соединенные Штаты стоят перед необходимостью, со своей точки зрения, для обеспечения собственной гегемонии нанести поражение Советскому Союзу. Советский Союз автоматически, сразу, как только Япония капитулировала, превратился в главного противника для Соединенных Штатов уже. Поэтому демонстрация силы была очень и очень нужна. И вот здесь вы упомянули парад, и парад 24 июня. Он, кстати сказать, в Москве, который проходил. Да. Он сыграл очень серьезную роль в том, чтобы эта операция оказалась именно немыслимой и не состоялась. Потому что одно дело, что Трумана не удалось развести, это раз. А второе, почему не удалось? И почему британские военные тоже торпедировали этот план? Причина в том, что Советский Союз знал об этом плане. Советский Союз, Сталин, никогда иллюзий по поводу Черчилля не имел.
И... В отличие от Алекса, который нам написал сообщение, да?
И далее. Вот та самая операция по взятию Берлина во многом была продиктована, то, как была проведена операция по взятию Берлина, продиктована как раз тем, что знали, сейчас готовится следующий этап. И мы продемонстрировали колоссальнейшую мощь советских вооруженных сил, которые такой огромный город взяли в течение всего нескольких дней. А затем на параде Победы в Москве все военные атташе наших союзников смогли увидеть, что советская армия, она не обескровлена. Вот она какая, полная сил и возможностей. И плюс к этому, как раз перед самым началом этой операции, когда она могла бы начаться, по приказу Жукова произошла передислокация всех воинских частей в Германии советских. Они были приведены в полную боевую готовность, и никакого внезапного удара бы не было. И есть еще один момент. В это время, вот сейчас поляки очень любят плакаться по поводу так называемых проклятых солдат. Это армия Краева, которых советские войска тогда повылавливали и не очень толерантно с ними обошлись. Так мягко скажем. Те самые, которые должны были устраивать диверсии, поднять восстание в тылу советской армии. Так вот, как раз в это время советские войска и провели операцию зачистки территории Польши от этих боевиков армии Краева.
Надо же, какие бывают совпадения, дорогие друзья. Но мы сейчас примем еще один звонок. Пожалуйста. Алло. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Вы знаете, у меня вопрос к вашему гостю, который демонстрирует очень большие познания в той теме, которая сейчас обсуждается. Вы знаете, я читала, что Черчилль, помимо, ну, конечно, был очень неординарным человеком и даже где-то талантливым политиком, но он был сильно пьющим человеком. И, значит, Сталин, когда встречался с ним в Москве или на других площадках, он это использовал для того, чтобы немножко подбодрить его, когда, значит, Черчилль был под шофе. Он его уведывал некоторые вещи, которые ему не докладывала российская, в смысле, советская разведка. Вот правильно ли это мнение или нет? А теперь вопрос, ответ на ваш вопрос, которого задавали слушателям. Невозможно.
Значит, если что-то немыслимое для сегодняшнего НАТО.
Да. Она уже реализуется, это невозможно. Почему? Потому что, я думаю, именно руками закулисными Британии удалось поссорить основных экономических гигантов Европы с Россией. Россией, которая давала дешевые ресурсы. Германия практически становится экономическим инвалидом. Во Франции там тоже что-то непонятное. А в этой ситуации кто выдвигается на первую? Стабильная Британия, которая вне Евросоюза. Вот такая у меня версия. Спасибо.
Хорошо. Марина Николаевна задала вопрос. Игорь Сергеевич, пожалуйста.
Ну, известно, что Черчилль действительно любил выпить. Но от того, что он любил выпить, он никогда не терял особенно головы. И он от этого не становился хуже как политик и хуже как стратег. Вот это давайте отбросим. Смог ли что-то Сталин выведать? Очень может быть, что именно это Черчиллю и нужно было Сталину рассказать, прикинувшись очень и очень сильно пьяным. Так что давайте выпивку Черчилля и его способности управлять Британской империей несколько мы разведем. Это раз. А вот по поводу того вопроса, который вы задавали, тут действительно есть очень интересный момент. Вот вся эта история с немыслимым, ударом по французам, то, как между собой общались Франция, то есть Британия и Соединенные Штаты. Я напомню, что они же тоже союзники, они англосаксы и те, и другие, правильно? А вот был такой экономист Кейнси, от его имени идет кейнсианство, да. Так вот, во время Второй мировой войны он возглавлял делегацию экономических экспертов Британии в Соединенных Штатах.
На Бреттон-Вудской конференции.
Да, и нет, это потом. А сначала для помощи экономической и финансовой Соединенных Штатов Британии во время войны. Так вот, он сам писал, что Соединенные Штаты стремятся выклевать глаза Британской империи. Вот и главная цель в этой войне.
Слушайте, какая
вот какие они милые, чудесные друзья. И вот из этого-то следует, что для них нет ничего невозможного, когда на кону стоит вопрос о сохранении и гегемонии. Британия ради своей гегемонии воевала несколько веков, причем часто чужими руками. Это был ее фирменный стиль. Британия ради того, чтобы сохранить свою гегемонию, а гегемония – это как раз львиная доля от разграбления колониального всего мира, спровоцировала Первую мировую войну. Да, начало Первой мировой войны положила Германия, но спровоцировала войну Британия. Вторую мировую войну спровоцировала опять Британия. Да, развязал ее Гитлер, Нюрнбергский процесс и все остальное. Но провокация была британская. Это британский сценарий отыгрывал Гитлер до пакта Молотова-Риббентропа. Вот о чем нужно помнить. И в 1945 году они бы устроили эту войну, если бы Советский Союз, Сталин им бы это позволил. И Соединенные Штаты, как только исчезла необходимость в Советском Союзе, Япония была разгромлена, сразу же стали разрабатывать планы военного удара по Советскому Союзу. И они не реализовывались только из-за того, что получить в ответ могли.
Игорь Сергеевич, вы практически ответили на тот вопрос, который я адресовал нашим уважаемым радиослушателям, но я его еще раз сформулирую, чтобы вы еще раз коротко на него ответили. Есть что-то немыслимое для сегодняшнего НАТО, что оно не может сделать?
Нужно говорить, по-моему, не о НАТО, а о Соединенных Штатах. Ну, ничего немыслимого нет, потому что на кону стоит вопрос сохранения гегемонии Соединенных Штатов. Единственный ограничитель, который всегда был и у Британии, и у Соединенных Штатов, это нежелание получить непоправимый ущерб. Они не переступят вот ту только одну красную черту. За которой
ядерное оружие.
Не только ядерное оружие, не обязательно. Как только они начинают терпеть серьезные убытки и подсчитывают, и выясняют, что здесь себе дороже, они останавливаются. Вот это они всегда чувствуют.
Но, одним словом, пока больно кому-то другому, англосаксы будут повышать ставки и не отказываться от борьбы, потому что для них это действительно вопрос, ну, действительно, жизни и смерти, потому что они либо гегемоны, либо им ничего не нужно. Они не согласны кого-то еще за этот стол посадить, в чем была, кстати, ошибка Гитлера. Он все время старался с англосаксами договориться, он был англофилом, и поэтому и Дюнкерк, когда он выпустил британскую армию с континента в 1940 году и дальше, ну, это тема отдельной программы, он все время старался с ними договориться, стать им равным. Русских он ненавидел и рассматривал пакт, договор Молотова-Риббентропа о ненападении, как просто, ну, бумажку, которая ему создала удобную для его дипломатии ситуацию на какой-то промежуток времени, после чего он ее разорвал и выкинул. Я хотел небольшую историю рассказать по поводу Черчилля и его алкоголизма, потому что, когда Марина Николаевна задала этот вопрос, может быть, опять, не все знают, алкоголизм и Черчилль, ну, это, как сказать, синонимы. Этот премьер-министр поглощал алкоголь в страшных количествах. Он начинал каждый день с того, что лежа в кровати или в ванной выпивал бутылку шампанского. Это, как говорится, на завтрак. Дальше, не приходя в сознание, шучу, конечно, руководил Британской империей, все время употребляя алкогольные напитки и куря. То есть ввел крайне нездоровый образ жизни, который я вам, конечно, наши уважаемые радиослушатели, никоим образом не рекомендую повторять. И вот в чем интересная история. Значит, внучка Черчилля рассказывает о конференции в Тегеране, когда американцы старались убить большую тройку. Вот Черчилль, они собирались... Да, немцы, конечно, хотя англичане тоже могли. Но в данном случае немцы. Они собирались отравить Черчилля. И это рассказывает вот его потомок. Они решили отравить воду, которую он будет пить. Ирония заключается в том, это говорит внучка, что мой дедушка не пил воду от слова совсем. Они просто этого не знали. Он пил только содовую, которую иногда добавлял в виски. Все остальные напитки, которые он пил, были не вода. И поэтому Черчилля отравить, собственно говоря, не получилось. Вот как-то так у нас должна выглядеть рассказ о алкоголизме Черчилля. У нас есть еще звонок? Я хотел спросить. Давайте возьмем еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер. Ну, вы знаете, ну, Первую мировую войну-то сравнивали, в принципе, не англичане, а... Лео Бронштейн Троцкий, он же был гражданин Америки и был военным корреспондентом на Балканах.
Я попрошу вас представиться, руководил, если можно.
Именно он убил, подговорил этих офицеров, говорил принципа пойти на преступление. Но кто-то мог убить. Только именно Троцкий руководил этой операцией, как гражданин Америки, и был там военным корреспондентом. Поэтому многие говорят, там, фьербы, и Николай II сделал большую ошибку, грубейшую, что вступил в войну. Нельзя этого было бы делать.
Но это здесь провокация. Я на этом вас прерву, потому что у нас осталось совсем немного времени до конца программы. Но из этого звонка я просто вижу, что там мы будем вынуждены сделать одно или две программы о том, как начиналась Первая мировая война, для того, чтобы вам, дорогие друзья, было понятно. Я полностью согласен с Игорем Сергеевичем. У меня на этот счет и книга есть, которая называется «1917. Разгадка русской революции». Первая мировая война была от А до Я организована в Великобритании. Ну, вот сейчас, как говорится, за неимением времени, поверьте на слово, посмотрите да, книгу.
Поверьте на слово.
Да, сделаем отдельную программу. Ну, что, нужно как-то нам подытожить все, что мы сказали. Игорь Сергеевич, вам слово. У нас буквально минута с небольшим хвостиком.
История операции «Немыслимая» – это как раз лучшее доказательство того, что мы имеем дело со странами, которые ни перед чем не остановятся никогда, если на кону стоит их корыстная выгода. Вот это мы должны усвоить. Все выражения «коварный удар», «удар в спину» – это не про них. Они в такой системе координат не воспринимают окружающий мир. У них есть выгода и невыгода. И цена этой выгоды, которую они готовы заплатить. Вот операция «Немыслимая» показала, что сделал Сталин ответные ходы, и они не решились на эту операцию. С ними можно только так и никак иначе. Единственное, кто переигрывал британцев на дипломатическом поле, это Сталин, потому что он знал эту их природу.
Ну, перефразируя англосаксонскую поговорку, доброе слово и револьвер. Вот с англосаксами да. Доброе слово отдельно от револьвера никогда не помогало.
Никогда.
Отдельный револьвер без доброго слова иногда. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу «Наследие». Увидимся и услышимся с вами через неделю. Всего самого доброго. Берегите себя.